Дорогие друзья, рад всех вас видеть. Сегодня в такой весенний уже день, солнечный. Вот, и на неделе как раз все, я думаю, заметили, что был дополнительный выходной. И наша страна так широко и громко празднует, может быть, как в других странах не отмечают Международный женский день. И много говорят о красоте и о женской красоте. Вот, и я вспоминаю, как, и сейчас много проходит конкурсов красоты, и раньше тоже было их много, но какое-то время было особенно, так вот просто с ума сходили по какому-то образу такому Барби, и проводили, искали этот идеальный образ. И в Америке, я знаю, такое было грандиозное шоу, что вырезали идеальный силуэт женщины и идеальный силуэт мужчины. И люди со всей страны приходили, чтобы попробовать себя. И они пытались влезть в этот силуэт. И кто-то не влезал, был слишком высоким, кто-то был слишком толстым, не помещался туда, кто-то был, наоборот, низким. И таких вот людей не находилось никогда, кто был бы идеальным. Но люди садились на диеты, они делали какие-то операции, проводили, чтобы изменить себя, но все равно они не могли подогнать себя под этот силуэт, и он был каким-то просто, конечно, иллюзорным, и приз давали просто тому, кто больше всех совпадает с этим образом каким-то, да, с этим трафаретом, но идеала такого так и не находилось никогда. Потому что каждый человек особенный, и все эти форматы красоты, они, очень относительны. Но люди так устроены, они ищут какого-то вот образа для себя создают, чтобы понравиться другим. И сейчас очень модно различные добавки использовать, чтобы стать более эффектным, и зачем тратить много времени, сил на тренировки, скажем, мальчикам, если ты будешь крепким, если ты будешь здоровым, но этого никто не заметит. И гораздо проще съесть какие-то там гормональные добавки, и ты обрастешь весь мышцами, все заметят. И в торговых центрах, сейчас в каждом торговом центре есть этот такой магазин, где там используют как бы спортивное питание, вот, но если мы посмотрим на духовную жизнь, то она очень сильно похожа на такую, на обычную, и люди в духовной жизни тоже равняются на других, они хотят как-то выглядеть, хотят как-то преподносить себя. Вот. И когда они равняются, они кого-то себе выбирают. И когда во времена Христа, прошу прощения, то все было достаточно проще. И все знали, на кого надо равняться, все видели каждый день фарисеев, которые ходили в длинных одеждах, которые носили с собой большие тексты, которыми были исписаны их одежды, каждая деталь что-то значила. И это не было какое-то унизительное звание. Каждый хотел быть, мечтал хоть чуть-чуть походить на этого фарисея. И когда пришел Иисус Христос, то Он очень жестко их осудил. И он изменил просто представление людей и он о духовности. Он сказал, что Он сравнил этих фарисеев, которые, на которых все равнялись, с гробами окрашенными, может, помните, да? И он говорит, что это красивые, конечно, вещи, но они внутри, просто изгнившие, внутри они из себя ничего не представляют. Он их сравнивал еще с разными вещами, с горшками, о которых никто не хочет сравнения получить, да? Но евангелист Лука пишет так, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. И именно это хотел Иисус Христос показать, чтобы люди простые, которые равняются на фарисеев, которые видят их, чтобы они по-другому посмотрели на этот мир, посмотрели на этот мир глазами Бога. И в притчах, 20 глава, там 6 стих, есть такой текст. «Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит?» Вопрос. Люди видят людей милосердных. Те, которые делают нищим, милость оказывают, да? Люди видят благотворительность. Но праведного кто увидит? Кому интересно услышать, что «да я сегодня там мог бы сделать вот что-то плохое, но я оказался праведным, я не сделал этого». Это даже не звучит, это даже не очень интересно нам слушать, и мы это не отметим. Сейчас многие миллиардеры, такие, которые уже не знают, куда деньги девать, и вот они соглашаются, что после своей жизни они отдадут там половину своего богатства в различные фонды. Вот. И они еще не умерли, они еще не отдали этот капитал, еще никто не знает, не разорятся ли они до этого времени. Вот. И все может поменяться, но их все знают как таких вот благотворителей, что они работают на благо мира, на благо бедных, чтобы всем помогать. Вот. Но мы можем вспомнить, как Иисус Христос был в храме, и вместе с учениками они наблюдали, как разные люди подходили и жертвовали в сокровищницу деньги. И вот люди приходили и оставляли там значительную часть имущества. Один приносит, второй приносит. И Христос отметил только одного человека, да? Вы помните, только одну женщину, бедную вдову, которая положила там совсем ничего, но она отдала все свое пропитание, и больше у нее ничего не осталось. Поэтому Христос отметил, и ученики, которые ходили с Иисусом Христом, для них это было все ново, все было непонятно и чудно немного, что по-другому совершенно оценивать людей, по-другому выставлять ценности эти. И они замечали, он им много говорил, но они не могли сразу все это принять. Они были в другом мире, в другом таком обществе, где другие ценности. И когда однажды проходили по городам, и Христос сделал чудеса, и Он исцелял людей и объяснял им Божьи истины, то кто-то это принимал, а кто-то совершенно не хотел принимать. И мы знаем, что Иаков и Иоанн, они стали давать совет, может быть, те города, которые не принимают Слово Божие, то, может быть, на них свести огонь, но Иисус Христос им говорит: «Не знаете, какого вы духа?» Иисус Христос пришел, чтобы спасать грешников, а не для того, чтобы уничтожать их. Да? Он проявил любовь, и когда Он уходил, то Он оставил им заповедь, что потому узнают все люди, что о мне, если вы будете иметь любовь между собой, да, и он говорил им много очень об этой любви, и они что-то понимали, что-то они потом поняли, но насколько было для них все это ново, совершенно другой подход. И он им не сказал, что давайте, пускай весь мир узнает о том, какой ваш Бог, если вы сделаете большую рекламу, или вы сделаете большое себе состояние, имение, чтобы все люди узнали, какой велик ваш Бог. Но когда он отправлял учеников проповедовать, то он сказал им, что «посылаю вас, как овец среди волков». Это пишет евангелист Матфей. И давайте попробуем просто на секунду так вот представить себе, что это действительно правда, что буквально овец посылают проповедовать в стаю волков. И приходит овца и начинает что-то говорить. И как долго ее будут слушать? Что она может объяснить волкам, которые в этой жизни понимают немного под другим взглядом своим? И они просто съедят эту овцу. Я вспоминаю, как было очень громким такое свидетельство одного человека из мафии, который пришел к Богу, и этот человек написал книгу, об этом было снят фильм, который назывался «Крест и нож». Может быть, кто-то смотрел, может быть, кто-то читал книгу. И этого человека, такого преступника, звали Ники Круз, и он испробовал в жизни все. Они держали город, их все боялись, они убивали, налетали, контролировали другие мафии, группировки, и никто не мог к ним прийти и что-то указывать. Его пытали, его мучили, но никто не мог его сломить. Он описывает, как проходила его учеба, как там все тряслись, как его просто исключили за то, что он там чуть не убил. И поэтому, когда однажды пришел проповедник и стал ему говорить о Божьей любви, то это выглядело просто дико. Что может такому человеку, которого все трясутся, все боятся, все в городе его знают, и что может ему сказать какой-то проповедник о том, что Бог может изменить его жизнь? Но проповедник приходил и говорил о любви Божьей, и он говорил, что Бог тебя любит. Простыми словами, он не говорил ему теологию не говорил ему доказательства о сотворении мира от начала и до сегодняшних дней, как с научной точки зрения. А он простыми словами говорил, что Бог тебя любит. И Ники Круз говорит, что «Я тебя убью, я просто тебя сейчас убью, ты меня выставляешь, ну, глупо перед моими друзьями, перед товарищами. Ты меня унижаешь, я поэтому тебя убью. Но проповедник говорит, что если ты убьешь меня, то и разрежешь, ну, как ты говоришь, на 1000 кусочков и выкинешь их, но каждая часть моя будет говорить тебе, что Бог тебя любит. И тогда Ники Круз, он в какой-то момент просто он не смог сопротивляться такому сильному слову. И он покаялся, он принял Христа, он стал ездить по всему миру, рассказывать другим людям. Он приезжал и, по-моему, в Россию сюда, и везде, где он приходил, он собирал молодых людей, вот рассказывал им о том мире, в котором он жил, как он был в мафии, как он все увидел, как он все знает, и что ничто не могло его уже остановить. И вот единственное, что остановило его, это любовь Божия, которая совершенно сделала из него другого человека. И он основал фонд, ну, реабилитационный такой центр, в который приходили его друзья, и они также хотели слушать о Боге, который способен был изменить такого разбойника. Они хотели узнать что-то новое, что такого главного главореза Нью-Йорка и бандита изменило. И многие хотят быть похожи, знаете, на какого-то льва из колена Иудина, может быть, да, такого, не овечкой быть похожими, проповедниками такими, но быть львом. Льву гораздо проще, наверное, общаться с волками, чем овечке. И проповедника, который привел Ники Круза, его звали Давид Вилкерсон. Вот. И тогда, когда покаялся Ники Круз, он стал тоже достаточно известный, и он приехал в Россию в 2001 году. И здесь служители, которые встречали его, да, от церкви, они там выделили ему 5 человек охраны, которые были вооружены пистолетами там полностью. Вот. И когда он приехал, он очень удивился, и он просто не понял, ну, как он не боялся проповедовать бандитам, приходить и говорить им о любви Божьей, а здесь он приезжает в церкви и просто рассказать, поделиться свидетельством, и для его безопасности нанимают 5 человек охраны. И люди по-разному воспринимают Бога, по-разному видят его могущество и по-разному хотят использовать эту Божью силу. И как когда-то Иисус Христос вот сказал ученикам своим: «Не знаете, какого вы духа», то мы можем посмотреть и увидеть, что вся Библия, все Евангелие, оно наполнено одним духом. Оно наполнено духом любви, который покорял себе Римскую империю, который покорил все другие страны, в которые ушли ученики проповедовать. И это очень сильное слово. И проблема такого фарисейского подхода, который был во времена Христа, ведь это же не совсем плохо, что люди делают как-то просто вещи чисто вот религиозными обрядами. Они делают поход в церковь каким-то событием, просто религиозным обрядом. чтение Библии, там, молитву каким-то просто данью такой вот времени, что ли, ну, что положено так сделать, и все. Благотворительность и жертву тоже дают только благодаря там, ну, потому что так положено, и есть какой-то определенный вот определенная сумма, которую готовы выделить, и когда есть деньги, мы выделяем Богу, когда нет, ну тогда нет, когда сложно с этим, тогда тоже нет. Вот. И в конце мне хотелось бы сказать, что давайте будем смотреть на меня, на то, как я стараюсь вот жить для Бога, там, для, давайте смотреть там, на служителей, может быть, церкви, которые, как они там читают Библию, как они молятся, как они одеваются. Но это путь в никуда. Мы можем следить за людьми, и в какой-то определенный момент мы разочаруемся, или мы увидим, что жизнь людей, которые столкнулись с Богом, это все равно жизнь людей. Это жизнь людей, которые все равно переживают процесс изменения характера, процесс изменения своих внутренних ценностей, которые переживают какие-то процессы жизненные, которые не идеальны. Если с точки зрения Божьего эталона мы не можем сегодня пройти испытания, мы все равно несовершенны. И даже в конце нашей жизни мы не станем совершенством, но Бог изменит нас, изменит Он в лучшую сторону. И я хотел бы прочитать с вами Евреям, 12 глава, 2 стих. Евреям, 12 глава. Со 2 стиха. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Вот. И здесь написано, что мы должны взирать на начальника и совершителя веры. Но совершителя веры – это который показал веру, да? А что значит начальника? Начальника – это не в смысле, который указывает, что делать, а в смысле, который первый изначально прошел. И здесь имеется в виду именно то, что Христос первым указал этот путь, как нужно пройти эту жизнь. И мы не можем равняться на что-то менее совершенное. Мы должны равняться именно на этот эталон. Иначе жизнь наша никогда не будет угодна Богу. Потому что, ну вот, как я сказал уже, что высоко у людей, то мерзость у Бога. И Иисус Христос сказал так: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И Евангелие описывает жизнь Христа особенной. Есть о нем такое пророчество, что «Се отрок мой, положу дух мой на него». И не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы. И так Библия описывает характер Иисуса Христа, что Он пришел в этот мир, чтобы совершить революцию, и Он совершил революцию не благодаря своей силе, не благодаря своей эффектности, не... Но многие говорят, что, возможно, даже он и не был хорошим оратором. Возможно, он не был красив видом, как об этом пишут разные авторы. Да? И не это меняло людей, не это приводило их в трепет, не это заставляло оставлять работу, карьеру, различные планы на жизнь и все отдавать Богу. И для того, чтобы нам меняться в своей жизни, нам также нужно постоянно взирать и равняться именно на Иисуса Христа, который, как написано, что, будучи злословием, он не злословил взаимно. И в этом он оставил нам пример для того, как нам надо поступать в различных ситуациях. И очень, очень важным, я думаю, что наше название церкви – «Преображение». И люди, которые приходят к нам в церковь, они ищут этого преображения. Они ищут того, что Бог может изменить в жизни. И я думаю, что очень важным является вот текст, который записан во 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». И именно этого преображения ждет от нас Господь. Когда мы смотрим в зеркало, мы видим, что у нас неправильно. Мы видим, что нужно причесаться, нужно умыться, нужно... может быть, подстричься. Но есть духовное зеркало, которое для нас оставил Бог. Это Библия, это Слово Божье, это тот пример жизни Христа, который способен менять людей и показать, что еще не так, что еще осталось изменить в нашем внутреннем мире, что еще мешает Богу, что еще несовершенно. И тогда, я думаю, что мы действительно сможем преображаться в тот же образ, как от Господня Духа. Аминь.